Дорогие друзья, хотел вам предложить отрывок из романа Достоевского «Братья Карамазовы», рассказ старца Зосимы о своем детстве и юности, о своем брате. Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии Северной, в городе В, от родителя дворянина, но не знатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне всего лишь 2 года от роду, и не помню его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал. Невеликий, но достаточно, чтобы прожить с детьми, не нуждаясь. А было у нас всего у матушки двое. Я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня годов на 8. Характер вспыльчивый, раздражительный, но добрый, ненасмешливый и странно как молчаливый. Особенно в своем доме, со мной, с матерью, с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился, хотя и не ссорился. Так, по крайней мере, запомнила о нем матушка. За полгода до кончины своей, когда уже минуло ему 17 лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот ссыльный немалый ученый и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург, по собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался Великий пост, а Маркел не хочет поститься, бронится и над этим смеется. Все это бредни, говорит, и нет никакого и Бога. Так что в ужас привел и мать, и прислугу, да и меня малого, ибо хотя был я и 9 лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у нас вся крепостная, 4 человек, все куплены на имя знакомого нам помещика. Еще помню, как из сих 4 продала матушка одну, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за 60 рублей ассигнациями. А на место ее наняла вольную. И вот на 6-й неделе поста стало вдруг брату хуже. А был он навсегда нездоровый, грудной, сложение слабого и наклонный к чахотке. Роста же немалого. Но тонкий, хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился он, что ли, но доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная и что весны не переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностью, более для того, чтобы не испугать его, чтобы поговел и причастился святых Божиих тайн, ибо был он тогда еще на ногах. Услышав, рассердился и выбронил храм Божий. Однако задумался, догадался сразу, что болен опасно, и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем, и сам уже знал, что давно нездоров. Еще за год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно: «Не жилец я на свете между вами, может, и года не проживу». И вот словно и напророчил. Прошло 3 дня, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. «Я это, матушка, собственно, для вас делаю, чтобы обрадовать вас и успокоить», — сказал он ей. Заплакала мать от радости, да и с горя. Знать, близка кончина его, коли такая в нем вдруг перемена. Но недолго походил он в церковь, слег так, что исповедовали, причастили его уже дома. Дни наступили, светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а наутро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомню его, сидит, тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно, такая дивная началась в нем вдруг перемена. Войдет к нему в комнату старая нянька: «Позволь, голубчик, я у тебя лампадку зажгу пред образом». А он прежде не допускал, задувал даже. «Зажигай, милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде. Ты Богу лампадку зажигай, молишься, а я на тебя радуюсь, молюсь, значит, одному Богу и молимся». Странными казались нам эти слова. А мать идет к себе и все плачет, только к нему, входя, обтирала глаза и принимала веселый вид. «Матушка, не плачь, голубушка, — говорит, бывало, — много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то веселая, радостная». «Ах, милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет». «Мама, — отвечал ей, — не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил, умилялись и плакали, приходили к нам знакомые. «Милые, — говорит, — дорогие. И чем я заслужил, что вы меня любите? За что вы меня такого любите? И как я того прежде не знал, не ценил?» Входящим слугам говорил поминутно: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите? Да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить». Матушка, слушая, качала головой. «Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь». «Мама, радость моя, — говорит, — нельзя, чтобы не было господ и слуг. Ну пусть же я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех». Матушка тогда же тут усмехнулась, плачет и усмехается. «Ну и чем-то ты, — говорит, — пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?» «Матушка, кровинушка ты моя, — говорит, — стал он такие любезные слова, как тогда говорить, неожиданные. Кровинушка, ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Виноват, не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так, до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда». Так он вставал со сна каждый день, все больше и больше умиляясь, и радуясь, и весь трепеща любовью. Впредь бывало, доктор-старик, немец Эйджен Смит, ездил. «Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете», — шутит бывало с ним. «Не то что день, немного дней проживете», — ответит бывало доктор, — «и месяцы, и годы еще проживете». «Да чего годы, чего месяцы?» — воскликнет бывало. «Что тут дни-то считать?» «Что считать? И одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать, милые мои, чего мы ссоримся, друг перед другом хвалимся, один на другого обиды помним, прямо в сад пойдем и станем гулять, и резвиться, друг друга любить, и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять». «Не жалеет он на свете ваш сын», — промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца. «Он от болезни впадает в помешательство». Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить у них прощения. «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что перед вами я согрешил». Это уж никто тогда не мог понять. А он от радости плачет. «Да, — говорит, — была такая Божья слава. Кругом меня птички, деревья, луга, небеса. Один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе». «Уж много ты на себя грехов берешь, — плачет бывала матушка». «Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя этого плачу. Мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть, растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть, я грешен пред всеми, да зато меня все простят. Вот и рай, разве теперь не в раю?» И много еще было, чего и не припомнить, и не написать. Помню, однажды вошел к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный. Солнце закатывало, всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял он меня обеими руками за плечи. Глядит мне в лицо умиленно, любовно. Ничего не сказал, только поглядел так с минуту. «Ну, — говорит, — ступай теперь, играй, живи за меня». Вышел я тогда и пошел играть, а в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел мне жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался на третьей неделе после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа. Смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня все это тогда. Но не слишком, хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок. Но на сердце стало все неизгладимо, затаилось чувство. В свое время должно было все восстать и откликнуться. Так оно и случилось. Ну, помоги нам, Господи, преодолеть все испытания и свою смерть встретить по-христиански. Будет такое время, когда живые будут завидовать мертвым. Может быть, мы не доживем до этого времени. Но, конечно, нужно нам помнить о больных, чтобы молиться о них, помнить о своей смерти. И вспоминать все прекрасно, что было написано прежде нас в Священном Писании и в художественной литературе. Чтобы этим примером не допускать до себя до уныния, сомнений, смущений. Скоро будет Пасха.